С детдома доставшееся умение не замечать человеческой ущербности, да и какая тут ущербность, Господи, скоро развеяло возникшую между нами неловкость. Мы сидели в просторной, богато обставленной кухне. Девушка кормила меня супом с вермишелью, болтали обо всем так, будто давно знали друг друга. Да, Ксения — сводная сестра Федора Рассохина. Отец ее — полярный летчик. Однажды он летел из-за поляря с семьей на борту, и с самолетом случилась авария. Мать и брат погибли. Отцу переломало ноги, и теперь он не летает. Он ведает авиаотрядом на севере. В момент вынужденной посадки самолета, защищенная руками и грудью матери, девочка отделалась сотрясением мозга и судорогой лица. Докторша Рассохина была безмужняя. Федя — плод ее институтского романтического увлечения, заведующим кафедрой гистологии. У докторши Рассохиной жила мама, тоже докторша в прошлом, курящая, раскудлаченная, дни и ночи читавшая любовные романы. Выходив летчика и его дочку, докторша Рассохина увела их к себе домой. Получилась семья, несколько странная, диковатая. Дети, предоставленные сами себе, жили, хотя и в центре большого города, но росли словно в поле трава. Дом пребывал в полной заброшенности, и пришлось Феде с детства брать на себя хозяйственные заботы. Поэтому и поступил он не в институт, а на курс шоферов, чтобы поскорее приобрести специальность, быть полезным дому. Сегодня определена была обожаемой бабушкой на филфак педагогического института, дабы догнать и перегнать Ушинского. Да и Макаренко заодно, веселясь, заключила о себе рассказ Ксения. Не знаю, как относиться к такому откровению, испытывая чувство благодарности и неловкости одновременно. Я сказал, однако засиделся. Товарищ сержант, он ух, строгой. «Жуть!» — наливая из фарфорового чайника заварки, подтвердила Ксения. «Это не ты починил ему нос?» Я отмолчался. «Пей!» — пододвинула она мне сахарницу. «Успеешь еще и командиром насолить?» И в самом деле куда торопиться? Размешивая витой серебряной ложечкой чай, я во все глаза глядел на Ксению. Че уставился? «Девок не видел?» Такую не видел, хотелось мне проявить решительность. Да храбрый-то я среди своих детдомовских корешей, физиошников. Ты че молчишь, паря? Плети что-нибудь. Ты родом-то откуда? Из Овсянки, Ксения. Из Овсянки, гробовоз я. Ой, так близко. А я думала, из Каталонии. Неинтересно, да? Она посмотрела на меня пристально. Слушай, волонтер, ты какое горе пережил? Болезнь? Чего я не пережил? Любезнейший, я и не таких орлов насквозь. Тебе бы в рентгенологи, я и без рентгена насквозь. Фунтика, к примеру, ишь, че вспомнил? Футлик его фамилия. Футлик, Мутлик, рассеянно глядя куда-то, вздохнула она. Ему баба, знаешь, какая нужна? Во! — раскинула Ксения руки, — чтоб барахло меняла, золото скупала. А я? — она огляделась вокруг. — Папа не прилетит. Федор уедет, все тут промотаю и к маме дерну. Санитаркой в санпоезд. С такими ручками только урыльники и таскать. А че ручки? Ксения посмотрела на свои руки, вытянув их перед собой, точно слепая. Потренируюсь и порядок. Я так-то здоровая, только ленивая. Так какое горе-то? Болезнь? Она помолчала, выслушав меня, затем тряхнула рукав моей гимнастерки. Держись. Ну ладно, мне пора, заторопился я. А то товарищ сержант, да поговори ты со мной еще. О, славный железнодорожник, хоть про рельсы, хоть про паровозы. С сержантом я все улажу. Застегнув все еще картошкой пахнущую телогрейку, с которой сыпался крахмал, я протянул Ксении руку. Спасибо за хлеб-соль. Серьезный вы человек, товарищ боец. Не подавая руки, Ксения быстро спросила. Кто твой любимый герой? Скоренько, не раздумывая. Допустим, Рудин, усмехнулся я. О, сударь, вы меня убиваете. Дмитрия Николаевича я полюбила и бросила еще в школьном возрасте. Опершись спиной на косяк двери, она прикрыла глаза и без форса начала читать. Пошел человек лет 35, высокого роста, несколько сутуловатый, курчавый, смуглый, с лицом неправильным, но выразительным и умным, с жидким блеском в быстрых темно-серых глазах, с прямым широким носом и красиво очерченными губами. Платье на нем было не ново и узко, словно он из него вырос. — Ну как? — Ксения кулаком постучала себя в темечко. — Варит котелок. Когда она читала, перекос ее губ и надменный прищур были заметнее. В не совсем закрытом глазу белела простоквашная мякоть, отчего лицо становилось несколько уродливым, и меня, такого неотесанного, корявого, в себе самом зажатого, это как бы сближало с нею, придавало смелости. — А как насчет Фомы Ягненка? — подсадил я собеседницу. — Фи, да призывник, я ему про Ерему, а он мне про Фому. Из вашей деревни, небось? — Сама-то ты деревня. — Подожди. Ксения ушла в комнаты и вернулась с богато изданной книгой. — На, насовсем, перебери, там наш адрес. Может, напишешь мне о боевых подвигах? Напишешь, а? Я не шел на пересылку. Меня несло по городу. Случилось. Я встретил девушку, какую мечтал встретить, и хотя заранее знал, что она так и останется мечтой, но Рудин-то со мною будет. Он мне напомнит о том, что она... Эта так необходимая мне встреча была на самом деле, и долго я буду жить ощущением нечаянно доставшегося мне счастья. А девушка будет жить где-то с кем-то своей жизнью, неведомой мне, и в то же время останется со мной навсегда. Как прекрасно устроен человек, какой великий дар ему даден — память. Письмо Ксении я так и не написал. Точнее, так его и не закончил, потому что писал и пишу его всю жизнь. Оно продолжается во мне, и дай Бог, чтоб слогом, звуком ли отозвалось оно во внуках моих. Федя Рассохин повертел Рудина в руках и скуксился. Подарил так подарила. Вернуть? Че? Она тебе вернет. Она че спланировала? Ты с этой книжицей явишься к ней после войны. Вы приятно побеседуете, и, глядишь, она совсем тебе голову заморочит. Ох, сеструха, сеструха, вот горе-то мое!» Федя Рассохин выписывал бумаги на получение продуктов и в то же время объяснял, что околачивается на пересылке из-за нее и за сестры, пока отец с севера не прилетит. Иначе это Фифа институт бросит, на фронт умотает, либо Фунтик какого-нибудь опять к дому приручит. Слушай, да ну ее. Слушай, народ понаехал из тайги, сплошь блатники и бывшие арестанты. В карты дуются, пьют. Назначаю тебя старшим десятка. Иди на склад получать продукты, следи, чтоб не стырили. Завтра отправка. Куда? Зачесался, замялся, товарищ командир. — Ладно, — махнул рукой. — Куда едешь, не скажу. Че везешь? — Снаряды. И сообщил, что команда отправляется под Новосибирск, пехотный полк. Но если я хочу подзадержаться, мы можем вместе двинуть уже в сам Новосибирск. И не в пехотный, а в формирующийся автополк. Есть разнарядка на него. Федю Рассохина, он добьется, чтоб меня прикомандировали, и мигом железнодорожника превратит в классного шофера. Нет, Федя, отправляй меня с командой. Вот в Овсянку можешь, если отпусти, попрощаться. Утром я прихватил возле мелькомбината сплавческий катер. Пока он скребся вверх по Енисею на деревянные горючки, солнце поднялось высоко, пригрело. Обеленные утренним заморозком голые склоны гор, и засверкали горы, и дохнули знобкой стынью ущелья. Село стояло на берегу реки, оглохлое, пустое, крыши домов парили, в щелях теса серебрился иней, на дверях домов виднелись старые тяжелые замки, ворота заперты, назаворены, люди ходили через огороды, собак не слышно, старух на завалинках не видно, стариков под навесами тоже, дети не играют на улицах, все при деле от мала до велика, все готовятся ко второй военной зиме. Августа ушла на работу, и бабушки не было дома. Прихватив девчонок, она отправилась на Фокинский улус перекапывать поле подсобного хозяйства, которое шаляй-валяй убирали студенты и наставляли много картошек в земле. Отправилась бабушка по той самой дороге, которой ушел навсегда маленький Петенька. И знал я, непременно всплакнет она о маленьком внуке, помолится о его душе, бестелесно витающей в лесах и горах, желая ей невинной, вскоре отмучится и опасть на землю березовым листом, першком голубин, лепестком цветочным, белой снежинкой. Никто не умеет так складно, как бабушка, причитать. Никто не может всех нас, живых и мертвых, больших и маленьких, так верно помнить, так жалостно жалеть, так горько оплакивать. Лишь дядя Ваня и тетя Феня были дома. Встретили они меня со слезами в составе той самой сибирской бригады, которую я не застал на пересылке. Братан мой, Кеша, отбыл на войну. Смеясь и плача, дядя Ваня и тетя Феня рассказывали, как, дернув на прощание в отчонке, хорохорился Кеша. «Я этому Гитлеру, блинине, все кишки выпущу». Родители и невеста умоляли бойца поберечь свою отчаянную головушку, но он ярился пуще того, не только Гитлера, всю его клику грозился извести подчистую. Ценя Кешину отчаянность, соглашаясь с его намерениями, невеста все же просила, чтобы хоть после боя, и все же время идет сражение, вспоминал он о родителях и хоть немного, совсем чуть-чуть, думал о ней. На что Кеша выдал. Тут, в деревне, в нраке, чуть бывало задумался и плюху поймаешь. А там и вовсе нумать некогда. Там не в кзевни пулю проглотишь. До Гитлера Кеше добраться не довелось. Но, воюя в Сталинграде командиром пулеметного расчета, искрошил он довольно противника. Заработал орден, медаль и с оторванными пальцами на левой руке и на правой ноге одним из первых вернулся в село. Я интересовался впоследствии. Держался за ногу, что ли? Кеша, а он сделался боек на язык после фронта, отшил меня, заявив, что держался совсем за другое место и, не растряс ничего, в целости доставил своей дорогой невесте. Так и не повидавшись с бабушкой и Августой, передав прощальный им привет через дядю Ваню, я переправился на известковый завод и неторопливо побрел в город дачным местом, привычной прибрежной дорогой, проложенной моими односельчанами, натоптанной рекрутами, переселенцами, мешочниками, арестантами и просто нуждой и судьбой по земле гонимым людям. Ночью на пересылку прибыло еще несколько команд. В казармах сделалось людно и шумно. Днем началась отправка. Федя Рассохин крепко пожал мне руку, и, потирая поблескивающий нос, улыбнулся, желая всего хорошего, сожалея, что не вместе едем, наказывал, чтоб я не партизанил, пехотный полк не детдом, и коли я буду себя недисциплинированно вести, из меня винегрет сделают. Я обещал Феде Рассохину вести себя дисциплинированно. — Да, — спохватился он, убежал в контору и вынес оттуда кулек. — На! — Косюх послала. — Бери, бери. В пакете оказались соевые конфеты местного производства. Такими конфетами отоваривали карточки вместо сахара. Все съедобное и сладкое, что могло и должно было попасть в конфеты, на фабрике работяги слопали и унесли, пустив в производство лишь соевую муку и какую-то серу или смолу. Когда конфету возьмешь на язык, она по мере ее согревания начинает набухать, растекаться, склеивать рот так, что его уж не раздерешь. И чем ты больше шевелишь зубами, тем шибче их схватывает массой, и дело доходит до того, что надо всю эту сладость выковыривать пальцем. Ксения получила соевые конфеты на студенческую карточку. И не выбрасывать же добро, послала допризывнику гостиниц. Как тонко воспитанный человек, она к пайковым конфетам сунула в пакете горстку клубничных карамелек довоенного производства. И вот, занявши третью полку, в полупустом вагоне, я лежу, сунув мешок под голову с последней в нем буханкой хлеба, да поглядываю через полоткрытое, на зиму незаделанное окно, да посасываю карамельку. Нас отправляли в Новосибирск пассажирским поездом. Эдакая роскошь по военному времени. Провожающих нет, никто не пел и не плакал. На станции и на перроне шла будничная жизнь. Война сделалась привычной, отъезд на войну — делом обыденным. Но я все же грезил. Возьмет да кто-нибудь из наших деревенских прибежит. Или, вот уж, блажь так блажь, возникнет Ксения. Да при всем том сером, неинтересном народе руку подаст. Всего мне хорошего пожелает. От сладостных грез отвлек меня живописный, в полном смысле этого слова, человек. Так много стриженной тюремной машинкой, которой не столько стригут, сколь выдергивают волосы, что голова его от напряжения сделалась фиолетового цвета. Обут он был в опорке, одет в холщовые крашеные исподники и драную телогрейку, болтающуюся прямо на голом костлявом теле. Впрочем, на голом ли? Под телогрейкой выколотая майка, меж шлямок ее прямо на сердце сидел профиль красотки. «Ну, сэки!» Праздно фланируя вдоль вагона, сжимая и разжимая кулаки, грозился живописный парень. «Ну, фрицы, трепещите!» На перроне возникла и стала полнеть толпа парнишек, одетых в железнодорожную форму. Я поглядел на перронные часы. Вот-вот на второй путь подадут рабочий поезд до Базайхи. Высунувшись в окно, я спросил у ребят, не из первого ли они училища, не со станции или Енисей. «Из первого», — ответили мне. «Второй набор». Ребята позамаренней, смирней, но полностью уже обмундированные. Нам так и не выдали всю форму. Мы так и не пережили до конца организационный период в совмещенном с ФЗО ремесленном училище ускоренного выпуска. Эти учатся уже как следует, и наглядные пособия, наверное, есть, и учебники, и тетради, и макеты, и инструменты, только кормят их еще хуже, чем нас. Война прибериха затягивает пояса все туже и туже. «Эй!» — позвал я одного парня. «Сымай фуражку!» И когда он, неудумевая, снял и поставил фуражку, я вытряхнул из бумаги комком слипшиеся соевые конфеты. Саму бумагу, повременив, бросил в окно и подмигнув братьям-физиошникам. «Шашливо!» — пожелал мне кто-то из них слипшимся ртом. Появились в вагонах и провожающие. Семья, плотный мужик в долгополом армяке, в рубахе из домотканого холста, в древних зачерствелых сапогах играл на гармошке. За ним хромал мужик или парень, не понять, так заморен был и вычернен солнцем, ведя в обнимку до призывника, на котором вперед всего замечалась старенькая шапка с распущенными ушами и узкие латаные штаны с бордовыми заплатами на коленях. Чуть в отдалении за мужиками тащилась молодая, но сильно изношенная женщина. Она вела за руку бледную девочку лет 3-4. Вот тронулся поезд, вот тронулся поезд, вот тронулся поезд, и рухнулся мост. Вместе с компанией ворвалась в вагон песня. Вымученно, словно по обязанности, не пели, кричали мужики, и этим рухнулся, так подействовали на меня, хоть реви тоже в голос. Компания расположилась внизу подо мной, и я порадовался тому. Не набьется таежная хевра. Еще в детдоме надоело конетелиться с блатниками, любоваться на них. Мужик передал гармонь призывнику, и тот продолжал песню на одних басах. Трудно, видать, жили и учились всему эти люди, скорее всего, переселенные на оборонный завод из южных старобрядческих районов. Отец, небось, жизнь убил, чтоб одновременно на басах и на пуговицах играть 3-4 песни, коих вполне хватало на нехитрую деревенскую компанию. Призывник в семье, судя по всему, самый младший, так и не успел полностью освоить гармонь. Вытащив из глубочайшего брючного кармана бутылку с заткнутым бумагой горлышком, хромой мужик из кармана же выковырял кружку и забулькало, запахло самогонкой. «Тятя! Савелий!» — попыталась протестовать женщина, не смеющая подойти к столу. «Не пили бы! Обоим на работу во втору!» «Цейц!» — брякнул по столу кулаком отец и, отпив, передал кружку Савелию. Тот начал пить, вдруг поперхнулся, заплакал, и все трое заплакали и заобнимались. «Да мы, может, последний раз!» «Тятя!» — бросился ему на шею призывник, и мужики заревели громче прежнего, затоптались на месте, сцепившись маслатыми руками. Девочка, лицо и глаза которой налиты тяжелыми недетскими слезами, обхватив ногу призывника, жалась щекой к бордовым заплатам и с истовой бабьей страстью, со взрослым страданием повторяла и повторяла что-то. Я напряг слух, вслушался и, наконец, разобрал. «Свидание! Звените, паси Бог! Свидание! Звените, паси Бог!» Заскребло, стиснуло мое простудное горло. Замаренных, давно спиртного не пивших мужиков развезло. Промазывая пальцами, призывник жал на басы и ревел все одно и то же вместе с отцом и Шуриным. Вот тронулся пояс, вот тронулся пояс, вот тронулся пояс, и рухнулся мост. И маленькая девочка, схватившись за ногу дяди, по-прежнему никакого на нее внимания не обращавшему, все твердила и твердила. «Звидание, звенить, паси Бог! Свидание, звенить, паси Бог!» Мужики допили самогонку, наревелись, успокоились. Праздно положив руки на колени, расселись они на нижней полке. Прилепилась на краешек полки и женщина, терпеливо дожидаясь конца. Так и не успела она ни разу заплакать. Заботы о мужиках не оставляли ей времени на слезы. «Ну вот, пиши по чаше!» Тяготясь молчанием, придумывая, чтобы сделать ему, родителю, всегда и во всем главному в доме, знавшему, что и как должно в нем и в семье быть. И помни дедов завет: сердцем копья у недорога не переломишь. Да к всякой топуле голову не подставляй, сам себе не обережешь, никто не обережет. Ах, мать-то не пришла, нету матери, не отпустили с работы. Военно положение, эх! Мужик поглядел в окно, и у него до шепота осел голос. «Нету, нету матери-то!» Знал мужик. «Будь сейчас мать, легче бы всем было. Ему-то уж непременно легче. Свалил бы с себя тяжесть, мать голосила бы, он бы на нее прикрикивал». В вагоне сделалось содомно, грузились таежные вояки. Даже для меня неожиданно приземник остался один на просторной скамье и, отвесив губу, сидел от выпивки, тупой, потерянный, недоумевающий. Что-то вспомнив, подобрался, поглядел направо, обвел взглядом вагон, задержался глазами на окне и заплакал. Да так, излившись слезами, и уснул в уголке за обшарпанным столиком. Первая разлука с семьей, с родным домом. Доведется ли возвратиться? Эх, нету выпивки. Саданул бы и я кружку другую, сосет у меня в груди. Подмывает мое тревогами и бедами клейменное, валенное, тертое, мятое, живое, полосатое сердчишко. Я достал из мешка буханку хлеба, отворотил от нее ломоть, вылил остатки масла на хлеб, посолил крупной солью, поел, сходил к цинковому вагонному бачку, напился воды и скоро уснул. Пробудился ночью далеко от Красноярска. В вагоне было тихо и мрачно. Лишь храп и бред таежных новобранцев нарушал вагонный покой и душный его уют. Я свесился с полки к окну. В щели окна сквозило прелым осенним холодом, за окном бесконечно развертывалась плотная лента лесов, тяжелое осеннее небо почти не отделялось от непроглядной, отчужденной, тесно сомкнувшейся тайги. И оттуда, из-за вагонного окна, из иного мира, пугающего холодной пустотой, словно разгоняя с пути нечистую силу, испуганно кричал паровоз: «Свидания!» А внизу, под вагоном, как бы извиняясь за слишком громкий рев паровоза, колеса, сдваивая, угодливо чистили: «Паси Бог, паси Бог, паси Бог!»